стараясь казаться строгой. Она наморщила лобик, делая вид, будто хмурится, сурово сложила пальцы домиком и смотрела на меня, будто сердитая воспитательница в детском садике. «И где же ты был, Бартимеус?» — осведомилась она. «Тебе следовало вернуться нынче утром, когда было приказано. Мистеру Мендрейку пришлось напрягаться и тратить время, чтобы вызвать тебя. И это сейчас, когда он так ужасно занят. Это нехорошо, ты ведь знаешь. Твое поведение в самом деле становится чрезвычайно утомительным». «Нет, это совсем не то, на что я рассчитывал. Я вытянулся во весь рост». «Утомительным?» — воскликнул я. «Утомительным. Или ты забыла, к кому обращаешься? Перед тобой Бартимеус Сакар Альджини, Нгорса Могучий, строитель стен и гроза империй. Я ношу 20 имен и титулов на множестве языков, и в каждом их слоге гремит эхо моих подвигов. Не пытайся унизить меня, женщина. Если хочешь остаться в живых, тебе стоило бы подобрать свои юбки и стремглав умчаться отсюда. Я намерен говорить с одним лишь мистером Мендрейком». Она щелкнула языком. «Бартимеус, сегодня ты решительно невыносим. Мне казалось, что тебе следовало быть поумнее. Так вот, у нас для тебя небольшое задание». «Что? Погодите-ка». Я сделал полшага вперед в своем пентакле. Из глаз у меня посыпались искры, кожа вспыхнула коралловым огнем. «Мне сперва надо разобраться с Мендрейком». «Боюсь, господин министр в данный момент не расположен разбираться с тобой». «Не расположен? Чушь собачья, вот же он сидит». «Господин министр занят, он работает над сегодняшними новостями. Их вот-вот надо будет сдавать в печать». «Ну, он вполне может на несколько минут оторваться от своего вранья», — возразил я. «Мне надо с ним поговорить». Госпожа Пайпер наморщила носик. «Ты не скажешь ничего такого, что ему стоило бы слышать. А теперь, будь так любезен, выслушай, что тебе поручено». Я отвернулся от нее и обратился к фигуре, сидевшей за столом. «Эй, Мендрейк!» Ответа не последовало. Я повторил то же самое, только погромче. Бумаги у него на столе зашелестели и вспорхнули в воздух. Волшебник пригладил свои стриженные волосы и поднял голову. Вид у него был слегка страдальческий, как будто его заставили вспомнить о старой ране, нанесенной в самое чувствительное место. Он обратился к своей помощнице. «Госпожа Пайпер, пожалуйста, сообщите Бартимеусу, что меня немало не интересуют его жалобы. Напомните ему, что большинство хозяев сурово наказали бы его за некомпетентность, проявленную в битве. И как ему повезло, что он до сих пор жив. Это все». И он снова уткнулся в свою писанину. Госпожа Пайпер открыла было рот, но я ее опередил. «Пожалуйста, сообщите этому оболваненному шибзику, — отрезал я, — что меня следует немедленно отпустить. Мое могущество, хоть и по-прежнему непревзойденное, несколько уменьшилось и нуждается в восстановлении. Если он не согласится с этим разумным и справедливым требованием, я окажусь в безвыходном положении и буду вынужден действовать вопреки моим и его интересам». Пайпер нахмурилась. «А что значит «вопреки его собственным интересам»?» Я приподнял бровь. «Он знает». И обернулся к Мендрейку. «Ты ведь понимаешь, о чем речь, не так ли?» Он взглянул на меня. «Да, разумеется». Он надменно и подчеркнуто неторопливо положил ручку на стол. «Госпожа Пайпер», — произнес он, — «пожалуйста, укажите этому зловредному демону, что если он посмеет хотя бы помыслить о некоем предательстве, я отправлю его в бостонские болота, где ежедневно гибнет не менее десятка джинов. Скажите ему, что меня это уже не волнует, парень. Мои защитные чары настолько ослабли, что я с тем же успехом могу погибнуть, если просто отправлюсь за покупками.